Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» два сюжета из истории 20 века, которые продолжают обсуждаться и сегодня. Первый посвящен урочищу Сандармох, где в 92 году были найдены расстрельные ямы с телами тысяч жертв Большого террора. Сейчас сталинисты пытаются доказать, что в Сандармохе якобы были захоронены красноармейцы, погибшие в финском плену во время войны. Министерство культуры Карелии попросило Российское военно-историческое общество провести исследование урочища для установления истины по спорным историческим вопросам, и в Сандармохе начались новые раскопки. Проходят они без участия Юрия Дмитриева, руководителя карельского отделения общества «Мемориал». Он арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Защита считает дело сфабрикованным по политическим причинам. Гость программы «Культурный дневник» Ирина Флиге, автор книги «Сандармох. Драматургия смыслов», рассказывающая о том, как тайное место расстрела соловецких заключенных хранит память о жертвах Большого террора. С Ириной Флиге встретилась корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Две основные сюжетные линии книги директора Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Ирины Флиге – это две истории поиска. Одна – поиска так называемого пропавшего этапа 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, вывезенных оттуда в октябре 1937 года и бесследно пропавших. Другая – поиска расстрельного полигона, получившего название «Сандармох». После многих приключений эти две линии сходятся. В процессе поисков пропавшего этапа те, кто его ищет, приходят к выводу, что этап был расстрелян в одном пока неизвестном месте, а поиски этого места приводят к расстрельному полигону в Карелии. В тексте приводятся приказы, протоколы, акты, справки, телеграммы, предписания и другие документы НКВД, показывающие рутину уничтожения не только человека, но и всякой памяти о нем. Этому мрачному бюрократическому хору, хору смерти, противостоит другой хор – воспоминания, письма, устные рассказы, выступления на днях памяти, статьи, надписи на памятниках. И это, безусловно, хор жизни, свидетельствующий о том, что память уничтожить нельзя. В аннотации книга Ирины Флиге определена как интеллектуальное приключение с элементами исторического исследования, культурологического анализа, мемуарного повествования и публицистики. Ирина, «Сандармох» – явление не новое. Почему вы решили написать о нем книгу?
Столько слов, столько разных формулировок, которые довольно-таки сильно замутняют вообще понятие памяти. А с исторической памятью еще хуже. Где историческая память, где историческая политика – где просто нормальная человеческая память, память семей, память людей. В этом не сложившемся языке очень много замутненного, очень часто спекулятивного, очень часто шаблонного. Поэтому я очень люблю материальную культуру. С ней все очень просто. Либо есть памятник, либо нет памятника. А если есть памятник, то давайте посмотрим, какой. Рассматривание памяти на местах памяти, на местах бывших лагерей, массовых захоронений, музейные коллекции. Почему именно эти предметы выбирают для экспозиции о ГУЛАГе? Почему именно эти предметы хранили в семьях как реликвии о своих погибших родителях? И вот когда они складываются в такую мозаику, они очень много чего рассказывают о трансформации этой памяти в десятилетиях. Это одна причина. Вторая причина заключается в том, что вообще последние годы я очень плотно занимаюсь проблемой некрополистики. Террора ГУЛАГ. Что это за места? Как о них помнят? Как их находят? И вообще, как устроено документирование смерти в условиях несвободы? Мы довольно-таки много знаем о том, как людей приговаривали к расстрелу. Но мы очень мало знаем, что следует после вынесения приговора до захоронения. А это, хотим мы этого или не хотим, это тоже обряд смерти, это тоже обряд казни. То же самое и со смертями в лагере, со смертями на спецпоселении. Вот как было устроено документирование, как это место сохранялось, как оно, наоборот, было тайным, и насколько оно было тайным, и как о нем узнавали, и что потом случилось в конце 80-х годов, когда массовый запрос, где могилы наших отцов, вот этот запрос сформировал новые места памяти.
Ну хорошо, предположим, предположим, они найдены, они есть. И что дальше?
Любой некрополь – это три составляющие. Подземная часть, надземные памятники, памятные знаки, какими бы они ни были. Даже если на старом кладбище построен торговый центр, это надгробие. Никуда от этого не деться. Вот оно такое, да, вот поэтому оно тоже говорит об этой культуре. Ну и третья составляющая – это церемонии памяти. Очень часто происходит история, когда подземная, надземная и церемониальная часть совершенно не совпадают. Вот самый близкий пример наш петербургский – это Левашов. Известно 10 человек, которые точно лежат в Левашово. Все остальные просто неизвестны, мы не знаем, кто там. Но наземная часть – это коллективный памятник жертвам большого террора. Это более 1300 именных памятных знаков. Дети, вдовы, теперь внуки приходят и прибивают табличку. Церемонии есть общие, есть земляческие, есть конфессиональные. И вот с этой точки зрения я и приступила к тому, чтобы рассказать про Сандармох, именно как складывалась эта память. Как она начала складываться еще тогда, когда не было слова Сандармох. Кого искали, как помнили, как эта память складывалась, какие временные места памяти были. Как появилось первое место памяти под названием список. Появился список вот этого соловецкого этапа, который мы искали. И, наконец, все. Точка. Нашли. Этому посвящен мой третий акт. Это и, ну, в общем, пьеса, конечно, потому что ни одно место памяти не бывает статичным. Оно всегда развивается. А здесь, в Сандармохе, оно очень своеобразно накладывалось. Разные памятники возникали. Разных национальностей, разных конфессий. Сперва вот все обнаружили, да, место памяти. И оно общее. А дальше оно как бы распадается. Из него как бы выделяют вот эти фрагменты. Потому что люди, которые приходят в эти места, в поисках своей личной идентичности. Он идет, конечно, к корням, а корни к национальности, как к самому простому. И дальше начинают вырастать вот эти национальные памятники. Когда их немножко, они как бы вызывают некоторое недоумение. А почему вот надо помнить отдельно про поляков, про немцев, ну и так далее. А когда их становится уже очень много, мозаика сложилась наоборот, и произошло объединение разных памятей, личных, конфессиональных, национальных, просто земляческих. То есть это уже новый процесс. Сперва это процесс разделения. Мы типа будем помнить только о своих, а мы только о своих. Потом они снова объединяются в единое.
И все-таки, в чем же исключительно Сандармоха?
В Сандармохе, ну, там несколько драматических таких сюжетов. Борьба памятников считывается. Элита и простые. Личная память и коллективная память. Вот эти вот все сюжеты, их и надо было прописать вот детально. Очень много таких интересных поворотов, связанных с мемориализацией. Она же вся стихийная. Ну, например, одна из традиционных форм памяти – это когда землячество или община устанавливает какой-то памятник, их как бы объединяет. А бывают очень интересные памятники. Вдруг появляется памятник маленький такой, размером с А4, вот, как значок, финский флаг, прибитый к дереву. И под ним надпись, что этот памятник установили во время поездки на мотоциклах вокруг Онежского озера. Группа каких-то мотоциклистов. Все на финском языке. Дальше выясняется, один из этих мотоциклистов. Ему папа велел заехать в Сандармох. А почему папа велел? Потому что его папа, то есть дед мотоциклиста, он фин, и он был американским гражданином, потому что, будучи коммунистами, они с группой товарищей сбежали в Америку, а потом вернулись, но в Советский Союз, в Карелию коммунизм устроили. А он, когда почувствовал, что что-то тут вот не очень хорошо, быстро-быстро перебрался обратно в Финляндию. А все его сотоварищи оказались в Сандармохе.
В подземной части.
Да-да-да-да-да. Именно там они все и оказались. Его очень много лет беспокоило. Вот он не знает судьбы их. И он своему сыну все время сетовал, что его друзья, самые близкие, с которыми они из Финляндии в Америку, из Америки в Советский Союз. И вот он не знает об их судьбе. Сын это помнил, сын судьбу выяснил, но сын тоже уже был не молодой человек, и поэтому он велел своему сыну заехать в Сандармох. Но в Петрозаводске тоже был мотоклуб. И в ответ на это Петрозаводский мотоклуб в честь открытия мотосезона открывает еще один памятник от жителей Петрозаводска. И тоже с табличкой, что это вот мотоклуб. Всем жертвам Сандармоха от жителей Петрозаводска. И вот так эта память работает. Она и немножко экскурсионная. и у нее обязательно цепная реакция. Люди приезжают, потом говорят, ну надо же, а моим? И вот с этого момента включается поиск самоидентификации. Моим, а кому моим? Исключительность сандармоха заключается в том, что мы знаем всех людей, 6241 человек, который лежит в сандармохе. Мы всех их можем назвать по именам. Территория самого урочища абсолютно выделенная. И то, и другое – большая редкость. И есть еще одна культурная особенность. Из вот этих 1241 человека больше половины – это бывшие заключенные. И не только речь идет о Соловецком этапе 1111 человек, которые были вывезены из Соловков, но это и заключенные Белбалплага. И это бывшие заключенные Белбалплага, то есть люди, которые остались в Карелии на поселении. Сандармох по составу похороненных оказался абсолютно особым местом, потому что здесь люди из всех мест, а теперь уже из разных стран, и поэтому оно изначально было международным местом памяти.
Из книги Ирины Флеги «Сандармох. Драматургия смыслов». Соловецкий этап имел свою специфику. Он состоял в значительной своей части из представителей национальных элит. Кроме того, само слово «Соловки» давно стало знаковым и воспринималось как символ ГУЛАГа. Эти факторы неизбежно вели к дискуссии о системности советского террора, о его механизмах и смыслах, и выводили память далеко за пределы не только региональной, но и сугубо российской проблематики к международному осмыслению террора и ГУЛАГа как одной из гуманитарных катастроф 20 века. С автором книги «Сандармох. Драматургия смыслов» Ириной Флиге беседовала Татьяна Вольская.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Единение, стремление к свободе, желание исправить историческую несправедливость, роковую для Литвы, Латвии и Эстонии, которых в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа лишил суверенитета, такими были мотивы миллионов людей 30 лет назад, 23 августа 1989 года, вставших, взявшись за руки, в живую цепочку от Вильнюса до Таллина. Уникальная мирная общественная акция «Балтийский путь» была главным символом поющей революции. О песнях освобождения репортаж Ирины Петерс из Вильнюса.
Автором термина «поющая революция» является художник и политик Хайнц Валк из Эстонии. Оттуда знаменитые балтийские праздники песни с тысячами участников, оттуда устройство еще с середины XIX века певческих полей в живописном природном обрамлении и, главное, высочайшая культура хорового пения, выросшая из глубоких народных традиций. Удивительно, не потерянная и сейчас потребность людей в коллективном пении в радости или горе. Именно песня, старинная или рок, стала для эстонцев, латышей, литовцев фактически их главным и совсем не секретным оружием в борьбе за свободу. Композиторы, поэты и художники раньше всех предчувствуют общественные события. Еще и предпосылок нет, а они их видят, слышат сердцем. Так было и с литовской культовой песней «Лаужу швеса» – «Свет костра». «Свет костра в ночи освещает меня». Что же там, вдали, в темноте? В тоске по теплу придет кто-то к нему, кто блуждает в ночи. Свет костра обнадежит. Гори и не гасни, оставайся последней надеждой, которую сам я в ночи и зажег. Говорит автор песни, литовский рок-певец, актер Андрюс Мамонтовас.
Эта песня написана была в 1985 году, когда еще освободительного движения «Союзис» не существовало, и даже не было намеков, сколько мне было, 18 лет, и вообще не было даже мысли о том, что скоро все изменится, вся вообще ситуация политическая, геополитическая. Это песня про одиночество. Но просто она звучала в это время, когда происходили все эти события, и люди эту песню сопоставляют с этим временем. Было очень много разных мероприятий, одно за другим, большие митинги. И как раз перед Балтийским путем был рок-маршас, проехали через всю Литву и тоже говорили об идее свободы и независимости. Мы все там были, даже кто физически не был, мы это слушали по радио. Тогда радио и большие концерты были вместо интернета.
Эта песня Андрюса Мамонтовса навеяна литовским триколором. Смотрящие в небо, ожидающие милости, обернувшиеся к тебе, мы дети твои, ты наша вода и хлеб.
Актеру, который играл Гамлета у Некрошиуса 89-90-91, было ощущение вот этого быть или не быть в свободной Литве?
Было ощущение, что пути назад уже нет, да. Особенно, конечно, после 13 января 91 года, после событий у телевизионной башни, тут уже было очень ясно, что так, как было, уже не будет никогда. Обратно пути нет. Мне самому лично пришлось увидеть то, что происходило у телевизионной башни. Событие зафиксировалось как самое яркое.
Андрюс Мамонтовас. Самой значительной, духоподъемной песней для литовцев, латышей и эстонцев в те годы и, кажется, до сих пор была и остается знаменитая трехязычная «Пробуждающаяся Балтия». Tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un dvēseles, trīs tautu gods un prāts.
Дремлют три сестры, оковы, безнадежность, как нищие вдоль берега бродит народный дух. Но колокол судьбы вновь звенит, и в море взмывают волны, и сестры, чтоб честь свою защитить, просыпаются наконец. Пробуждается Балтия, Литва, Латвия, Эстония.
Рассказывает латвийский композитор Борис Резник.
Идея была моя на трех языках. Поделился со своим другом, поэтом Валдис Павловскис, автор латышского оригинального первого текста. Мелодия родилась уже на стихи. Я сам напел на магнитофон, как сейчас помню. Переводы очень близки, очень удачные. Для того, чтобы все это сделать, мне приходилось посылать кассеты с записью «Вильнюс», Таллин. Это было сложно. Тогда было запрещено посылать продукты. Все на свете, и даже кассеты нельзя было высылать за пределы Латвии. Был Советский Союз. С большим трудом мне удалось на латвийской почте договориться с начальством, чтобы эти кассеты послать в Вильнюс и в Таллин. Появились тексты, и тогда уже начал думать, кто бы мог петь. Приехал из Эстонии Тармо Пихлап, рок-певец. По-латышски пел солист Эолики Виктор Земгалс. По-литовски Жильвинас Бубялис. В студии мы впервые встретились, порепетировали и начали петь. Больше всего ошарашил в хорошем смысле эстонец. Потрясающий третий куплет получился на эстонском языке. Конечно, у меня было профессиональное удовлетворение. Не мог тогда представить, что эта песня будет иметь такое большое значение для всей Балтии, да и не только. Отзывы поступают до сих пор со всего мира. Очень хорошие отзывы от любых народов. 100% попадание, о котором я даже не мечтал. Эта песня актуальна. И сейчас у нас у памятника свободы будем отмечать 30 лет Балтийскому пути.
Композитор Борис Резник, Латвия. О своем участии в акции «Балтийский путь» вспоминает историк Инга Сарма из Юрмалы.
Незабываемое зрелище. Много-много людей, они были с флагами, много было престарелых людей и с маленькими детьми, и даже с детьми в колясках. У всех были транзисторы. Когда мы взяли за руки, все люди в этой цепи запели. Это было настолько эмоционально все, и я вижу это все как бы со стороны, невероятное ощущение. Сердце колотилось, это было что-то невообразимое. Энергия, там 2 миллиона людей стояли, это все передавалось друг другу, и это абсолютно незабываемое. Потом мы ехали домой и всю дорогу пели, слезы были на очень таком большом эмоциональном подъеме.
Что тогда значила музыка, песня?
Основа, начало всего. Когда собирались вместе, были и дискуссии, и споры, всегда пели все равно. Иногда для того, чтобы ощутить единство, иногда, чтобы приободрить и себя, и других. Появились песни, которые раньше были запрещены, которые мы выучили только в то время. Пение объединяло, хорошо помню, песню Бориса Резника, ее тоже много пели. Это было не просто мероприятие, где мы хотели попасть в книгу рекордов Гиннесса, это был протест, хотели обратить внимание всего мира на то, что для нас, для балтийских государств, тогда еще советских республик, война не кончилась, Вторая мировая, мы так и остались оккупированы вторично, даже в третий раз. Обратить внимание, что мы хотим добиться независимости, это все делалось спокойным образом.
Инга Сарма, Латвия. Из тогдашних радиоприемников звучали не только песни. Национальное радио в Литве оказалось фактическим координатором организации Балтийского пути. 23 августа 1989 года именно из новостей люди узнавали, куда конкретно нужно ехать, чтобы заполнить живую цепь. Вспоминает журналист Римантас Плейкис.
Пешком шел несколько километров на север. Были люди, машины стояли. И на каждой второй машине на капоте стоял радиоприемник. Настроен либо на волну литовского радио, радио «Свобода» и других западных радиостанций. Помню, пролетал самолет, кукурузник, разбрасывал цветы. Большое впечатление, что было все очень порядочно, никаких инцидентов. Люди все были дружелюбные, оптимистичны. Первые триспальвес, трехцветные литовские флаги, появились во время рока-марша, марш рока по всем городам. Это было огромное впечатление.
Следующий мой собеседник – эстонец Март Тармак. 30 лет назад молодой человек, увлекающийся рок-музыкой, координирующий организацию Балтийского пути, сейчас дипломат, посол Эстонии в Бразилии.
У нас были такие ночные праздники песни на этом знаменитом Пешечком поле. Даже говорят, что участвовал 300 тысяч человек. Песня имела очень важную роль, не зря говорят, поющая революция.
В строю Балтийского пути с будущим президентом Леннартом Мэри.
Тогда он был писателем. Как раз мы встретились случайно. А напротив был советская военная часть. И оттуда солдаты интересом смотрели. И Леннарт Мэри приглашали их тоже. Идите, кстати, тоже в этот строй. Но они улыбались дружественно, но, конечно, они не присоединились.
Младшее поколение какой-то интерес испытывает к этому событию?
Конечно, интересуются. И эти песни тоже как-то вернулись, теперь опять играют.
Есть о чем вспомнить известному оператору, полвека проработавшему на литовском национальном телевидении, Йонасу Гурскасу.
Настроение было, я бы не сказал, что все до ушей радостны. Какое-то странного ожидания был момент непонимания, что будет. Мне одна понравилась семья, которая говорит, ребенку может быть лет 6-7, а ты стоишь на дороге, которая ведет в будущее. Стояли рука об руку, плечо к плечу. Неважно, каковы были национальные. Литовцы, русские, поляки, дружелюбно друг друга понимая. всплеск ожиданий веяло чем-то, о чем особо не знали, но это веяние уже было, что все-таки мы, наверное, выйдем сначала из состава, как мы будем потом, трудно сказать. 89-й год, тревожит.
Это был год 50-летия пакта Молотова-Риббентропа. Да. Собственно, к этому тогда была приурочена вот эта акция уникальная.
Я был тоже в ссылке ребенком. Красноярский край, Туруханский район, село Ворогово. Вот туда попал, будучи неполных 6 лет, с родителями все, слава богу, вернулись. И моя семья, родственники, все были сыны. Поэтому о Риббентропе-Молотове я знал довольно рано.
Жизнь заставила.
Да, эта тема для меня была известна. Сколько много хороших песен было написано. Народ стал более певучим. Вот эта вспышка вначале, она была довольно сильная, эмоциональная. Что с нами будет, никто не знал. Народ сам по себе с оглядкой на это смотрел, потому что столько лет жить в одном строе, под одной системой, и вдруг появляется возможность уйти от этого пресса. Особенно литовцы, которые старшее поколение, репрессированы были, сидели. Для них это был глоток воздуха. Лайсвое Литова, свободная Литва, за что мы боролись, вот она настает. Вот шанс. До чего мы доберемся? Как будем дальше жить? Сейчас видно, как мы живем.
Как вы живете?
Пенсия нормальная. Но одним удалось жить на мосту, другим под мостом. Я сегодня на мосту. Знаю людей в своем окружении, которые получают минимальный, как они могут существовать. Сложно этим людям. Не всех сложилась жизнь так, как они мечтали. На многих тогда политики говорили, мы будем через 3 года жить, как скандинавы. К сожалению, мы уже после 30 лет не живем, как скандинавы. Но мы к этому стремимся. А если мы стремимся, будем надеяться, в каких обстоятельствах мы были до этого и в каких мы живем сейчас. Молодежь может сегодня уезжать в любую страну, учиться, стажироваться и работать. Они имеют право выбора. Это очень важно. Можем ругать правительство, но правительство такое, какое мы выбираем. Давайте сами будем более дружелюбны и будем вспоминать, что рука за руку, наш путь, он не кончается, он ведет и дальше в будущее нашей страны.
Литовский телеоператор Йонас Гурскас и другие участники «Балтийского пути». Этой акции 30 лет. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Рассказ Ирины Петерс о поющей революции в Балтии завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.